К Лебединому озеру восставшие вышли хорошо организованной армией. Рыжий крестоносец, обладая незаурядным стратегическим талантом и реальным боевым опытом, сумел за несколько часов сколотить из толпы стройные боевые ряды. Все были вооружены тяжелым шахтерским инвентарем. Лопаты и кирки, заступы и ломы грозно покачивались на грязных плечах. Горожане единым строем шли на последний решительный бой за свою свободу. Боевые формирования изнеженных слуг обновленного мира, встречавшиеся у них на пути, позорно бежали, даже не дерзая помыслить о противоборстве. Как и гласило пророчество незабвенной Ию, сэр Гамильтон ехал на черном звере. Поскольку коня он умудрился забыть у дома астролога, то надо было хоть как-то спасать положение.
Рада, не считаясь с потерями, одолжила для общего дела личного динозавра. Его задрапировали черными тканями, на шею навертели подобие гривы, а на зубчатый хвост понавесили веревок. Эффект весьма приблизительный, но все-таки лучше, чем ничего. Молодая колдунья вела черного коня под узцы, а Нед Гамильтон в темных очках гордо восседал на импровизированном седле, высоко вздымая штандарт с изображением христианского креста. «Валерыч, не зли меня!» — пыхтела Илона, старательно отгибая какой-то острой железкой стальной зажим на пыточном кресле. «Как это ты не видел, где тут кнопка? Раз защелкивается все сразу, то и открываться должно так же легко!»
«Ну как же я мог? Это было откровенное насилие!»
«А кого тут усаживали? Меня, что ли? Так я, знаешь ли, в слесаря-медвежатнике еще не переквалифицировалась! Оп! Пошел, сейчас... Ау!»
Железка вывернулась из рук и по дуге отлетела в угол, расцарапав Илоне запястье. В гневе она пнула кресло ногой и отвесила подзатыльник другу детства. Валерка икнул, а зажимы раскрылись.
«Ах, я вспомнил, дорогуша! Противный жрец нажимал на что-то внизу!»
«Поздно! Проехали! Вставай давай! Вон на задней ножке рычажок-переключатель! Теперь пора выбираться отсюда, а то Нед спасет нас без нашей помощи!»
«Ах, это было бы так романтично!» — вздохнул Люстрицкий, но с кресла покорно встал. «Ты права, милая. Неду надо помочь. Каковы наши дальнейшие действия?»
«Будем пробиваться через линию фронта. Здесь столько всего разного. Сейчас быстренько вооружаемся, вопим громче, машем граблями направо-налево. Беленькие чистоплюйчики сами убегут».
«Ты хочешь их напугать?» — воодушевился студент-юрист. «А я возьму вот это и это тоже. Да, и вон ту синенькую занавесочку. Пилу. Нет, только не двуручную. Ну, помоги же мне снять, наконец, это платье. Там такие маленькие крючочки».
Несколькими минутами позже в комнате пыток стоял грозный синий рыцарь. До пояса его закрывала стальная кираса с непонятной для непосвященного системой сдавливания грудной клетки. На шее стальной воротник с двумя болтами, ввинчивающимися на уровне горла. Голову защищал круглый шлем с маленькими отверстиями для вбивания гвоздей. Плечи и спину покрывала выцветшая синяя ткань, а в руках рыцаря грозно подрагивала большая плотницкая пила. «Как я выгляжу?»
«Бесподобно! Ой, да я еще шлем украшу!» Отодрав от занавеси узкую ленту, Илона повязала ее вокруг шлема, соорудив другу пышный бант на виске.
«Я готов биться до полной победы над этими противными врагами!»
«Отлично!» Леди Щербатова постаралась выбрать себе самую большую иголку и приникла ухом к двери. Шум какой-то. Вроде крики, а вроде топот. Мебель наверняка ломают. Там точно драка. Давай постучим, скажем, что я в туалет захотела.
Но врать не пришлось. По первому же требованию дверь распахнулась, и четверо в железных масках сунули носы внутрь. Их вопль был для друзей полной неожиданностью. «А-а-а! Ага!» — неуверенно поддержали Валера с Илоной, абсолютно не понимая причину такой реакции.
«Синий рыцарь! Здесь синий рыцарь! Спасайтесь! Все, кто может!»
Вмиг у дверей не осталось ни одного охранника.
«Милочка, неужели я так ужасающе выгляжу?»
«Валера, Ты прекрасен. Просто у тех дебилов нет ни вкуса, ни воспитания».
Вдвоем они, не скрываясь, направились наверх, в главную залу. Там не стихал бой, поэтому пришлось двинуться в обход. Их появление на лестнице, над бушующей в единодушном мордобитии толпой, было подобно явлению архангела с карающим мечом возмездия. Люди замерли, кто со страхом, кто с благоговением, уставившись вверх.
«Синий рыцарь! Скорбная невеста!»
«Благословенная мне нравится больше!» — буркнула себе под нос Илона Щербатова. Хотя именно сейчас, с длинной шпиговальной иглой и сурово сведенными бровями, она более всего напоминала строгую богиню скорби и мести. «Нет!»
Сквозь ряды людей к ним проталкивался рыжий крестоносец. Его плащ был порван, меч забрызган кровью, а в глазах горело упоение боем. Нед Гамильтон обнял обоих друзей сразу и, повернувшись к сражавшимся, громогласно объявил: «Пророчество сбылось! Мы победили!» Рев восторженных голосов заглушил его. Адепты обновленного мира, сдаваясь, бросали оружие на пол. «Вы не встречали в Шивамбапшипутру? Я хочу его видеть!»
«О, милый Нед, о чем ты?» — едва не разрыдался чувствительный Валера. «Я так страдал! Я столько вынес! А тебя опять интересует другой!»
В главные двери влетела переполненная счастьем Рада и закричала так, что перекрыла голоса всех присутствующих. «На площади садится вертолет! Вы слышите? Вы понимаете, что это значит? Мы не одиноки! Нас наконец-то нашли!»
Вот тут уже все вперемешку. Недавние узники с избранными сынами обновленного мира бросились на улицу, чтобы самим лично увидеть, услышать, потрогать это невероятное чудо — вертолет. Полузабытую довоенную машину, способную переносить человека на огромное расстояние. Люди вспомнили, что они не единственные на этой планете, что кроме замкнутого города в Шивамбапшипутре есть еще и другой мир, живой, настоящий, что человечество не истребило само себя, а лишь получило последний шанс, и все еще может быть хорошо. Надо только надеяться, верить, объединяться и всем вместе идти к одной святой цели — возрождению Земли. Они счастливы.
Да, Илона незаметно для самой себя как-то очень уютно прижалась к груди рыжего рыцаря.
Валера, вздыхая, пристроился с другой стороны. «Ну что, домой?» «Я обещал небесам покарать лжепророка».
«Плюнь! Сдался он тебе! Его власть кончилась! Теперь, когда город вновь обретет связь с другими населенными пунктами, от религии обновленного мира останутся лишь рожки да ножки, а негодяи все равно поймают и посадят за самодурство, тиранию и массовые репрессии».
«Илона права, милый Нед. Давайте возвращаться».
«Как скажете, друзья мои», — улыбнулся рыжий рыцарь.
«Так и скажем. Домой, 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 домой! Все!»
Леди Илона хотела отнести рассказы о наших удивительных приключениях в газету. Кажется, я правильно написал это слово. Но сэр Люстрицкий сказал, что главный писец «Бобров» Игорь Артамонович все равно ничего не опубликует, потому что фэнтези — не литература. И еще одно из странных недоразумений этого мира. Леди Илона хотела рассказать правду, только правду. Причем тут какие-то фантазии? Из дневника Неда Гамильтона. После второй порки Щур сидел у себя в лаборатории мрачный, как грозовая туча. Светлых мыслей в голове не было. Все сплошь темное. Сначала получить кнута по приказу королевы, причем за то, в чем и близко виноват не был. Потом отведать плети ее шибко умного сыночка. Опять-таки, непонятно в честь чего. Не то чтобы Щур уж очень страдал от такой несправедливости. Он слишком хорошо знал, кому служишь и что за это можно ждать. Наказание — вещь вполне закономерная. Однако ведь были же и награды, редкие, но весомые. Почему же не потерпеть иной разок? Карлика более всего бесила бесчисленность данных побоев. Ни королева, ни валет не получали от этого удовлетворения. Они прекрасно осознавали, что плеть нигде, никогда и ничего не решала.